сейчас в нашей студии мы уже видим, мы рады его.
Я вам стало легче, что мы вас видим.
Что мы вас видим, Андрей Тетерук, народный депутат Украины, фракция «Народный фронт».
Один из очень, наверное, наиболее авторитетных экспертов в Украине относительно разминирования. И вчера в украинском антикризисном медиа-центре на самом деле была очень важная пресс-конференция, которая касалась как раз, потому что мы сами на тему разминирования и восприятия этой проблемы для Донбасса говорили не единожды в этой студии.
Да,
и
вот разы.
Хотелось бы процитировать небольшой пресс-релиз. Это было данное ЮНИСЕФ.
Да, вчера в кризисном медиа-центре об этом говорилось. Вот по ЮНИСЕФ посчитал, что треть детей из зоны конфликта не знают, как себя вести со взрывоопасными предметами. Вот по данным ЮНИСЕФ, 3,7 миллиона человек, на которых так или иначе повлияли боевые действия на востоке Украины, из них большая часть дети, и треть, то есть получается чуть больше миллиона, совершенно не готовы, скажем так, да, к жизни в таких сложных условиях, когда этот взрывоопасный предмет можно встретить где угодно, играя на улице, гуляя по полю там или в лесу и так далее.
Да, и более того, вот мы, по-моему, тогда еще с вами говорили, что, к сожалению, наши оппоненты настолько циничны, что они используют вот этот детский фактор, да,
фактор
закладывая...
Любопытности.
Да.
Фактор
Давайте
любопытности,
напомним
да,
об этом.
Они используют для того, чтобы дети интересовались, активировали и, к сожалению, погибали или получали ранения от подрыва вот этих ловушек или простых мин, которые они оставляют. И все это совершенно чудовищно воспринимается обществом, потому что мы понимаем ситуацию, когда гибнут воины одной и второй армии, потому что они к этому готовились, это их выбор. А совершенно другое дело, когда гибнут совершенно невинные гражданские лица, совершенно невинные дети, которые всего лишь навсего имеют любопытство. И от этого любопытства происходит трагедия. И это совершенно кощунственно, когда воины используют смертоносные ловушки против гражданского населения. Действительно, хотелось бы заметить, что это та ситуация, когда мы не можем быть готовы к ней. Мы всегда к таким ситуациям не готовы. Никто в нормальной жизни не должен готовиться к тому, чтобы трогать или не трогать взрывоопасные предметы. Это всегда элемент шантажа, это всегда элемент агрессии, это всегда элемент насилия. И в нормальном цивилизованном обществе этого быть не должно. К сожалению, мы имеем ситуацию, когда Россия все-таки применяет агрессию для решения своих задач. И тут надо понимать, в какой ситуации мы находимся, и действовать соответственно.
И я бы хотела зацитировать тоже слова первого заместителя главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Олега Мельничуцкого. Вот он, в принципе, вчера снова-таки заявил, что в службе 500 человек занимаются проблемой разминирования территорий. В среднем они совершают 25 выездов в течение дня и обезвреживают по 150 предметов. И в 2015 году они разминировали 50 тысяч взрывоопасных предметов. Наиболее опасные специально установленные взрывные устройства, которые замаскированы под предметы быта и детские игрушки. Это то, да, что вы сейчас говорили. Они направлены против гражданского населения. Наши специалисты за время конфликта обезвредили 760 таких предметов. Это, по сути, доказательство того, что это достаточно масштабное явление в целом для зоны АТО.
Да, я хотел бы уточнить, что действительно действует 58 расчетов общей численностью, как вы говорите, 500 человек. И действительно цифра разнится, но она просто поражает. Потому что количество уничтоженных взрывоопасных предметов превышает, вот, допустим, 50 тысяч. Это 50 тысяч потенциальных смертей. И если даже брать одного человека, это совершенно ужасная цифра для мирной жизни. Поэтому надо, во-первых, соблюдать определенные меры безопасности для всех, для военных и для гражданских. И максимально не ходить там, где нельзя ходить. То есть основные тропы, основные дороги, которые проверяются военными, они пригодны. Все остальное хождение, оно просто опасно для жизни. И надо уважать труд наших минеров, все-таки благодарить за то, что они, рискуя каждый день жизнью, обезвреживают совершенно ошеломляющее количество взрывоопасных предметов. Благодарности мы поклон.
Когда мы говорим о международном опыте, очень часто это вот всплывает, кстати, и говорят о том, что это 20 лет, это 30 лет. Вот эти разговоры, на самом деле, они очень сильно демотивируют и пугают, да, потому что 20-30 лет, это звучит страшно. Вот как быть в этой ситуации? Как с этим жить, что делать? И вот как правильно построить, может быть, даже государственную политику? Потому что это же, ну, не просто там детей не пускать.
Я согласен. Война никогда не может быть... ни предметом обсуждения, ни процессом, который нравится. Это всегда страшно. Это я вам говорю как офицер, который сам участвовал и в боевых действиях, и выполнял боевые задачи. Но учитывая то, что человечество ежедневно совершает прогресс, и то, что было 20 лет назад невозможно, сегодня не то, что обсуждается,
это,
а уже реализуется.
Прогресс — это регресс, наверное, да?
Я говорю прогресс по уничтожению мин, заложенных в грунт. И я сейчас отдельно продолжу.
Да, если позволите, мы сейчас немножко прервемся, потому что, наконец, на телефонной связи с нами из Нидерландов появилась Светлана Залещук. Мы знаем, что телефонная связь дорога. Света, вы нас слышите? Здравствуйте.
Здравствуйте, очень хорошо.
Да, скажите, какие настроения сейчас в Нидерландах? Потому что мы цитировали ваш пост о том, что после офшорного скандала отношение более негативным стало к завтрашнему референдуму. Ваш прогноз, поделитесь с нами вашими впечатлениями.
Сегодня просмотрела все ключевые газеты в Нидерландах, и референдум, и Panama Papers на первых страницах, безусловно. Поэтому это огромнейший удар. Я считаю, что это такой гол в последний момент за 30 секунд до окончания матча. Только что вот мы были в городе Дельфи, и одна из газет опубликовала социологические исследования, где она показывает, что на самом деле может случиться ситуация, что не будет 30% явки. В таком случае референдум будет признан недействительным. То есть голосование просто не состоится.
Его а для нас это выход или нет?
Для нас это будет, конечно, победа, но мы ее получим путем нидерландской диванной сотни, так называемой. То есть людей, которые просто все равно, и они не придут проголосовать. Но для нас это будет хорошо. Почему? Потому что в таком случае соглашение про ассоциацию не будет заблокировано Нидерландом, и ратификация, которая уже на самом деле прошла через нидерландский парламент, она, вот, ну, в общем-то, закончит процесс ратификации на европейском уровне.
И, Светлана, вот вы уже не первый день находитесь в Нидерландах, путешествуете по стране, проводите много акций. Вот на выходных тоже наш посол в Польше присоединился к вам, Андрей Дещица. Вообще, как люди реагируют, когда вы с ними пытаетесь говорить? Да, вот есть ли вот эти мифы, насколько вам удается их развенчать?
Мифов очень много. С одной стороны, должна сказать, что, наверное, это будет одна из самых поинформированных стран после референдума в мире, наверное, по поводу вообще ситуации в Украине, а также по поводу нашего соглашения ассоциативного. Может быть, даже больше, чем сами украинцы, с одной стороны. С другой стороны, конечно, мы здесь становимся свидетелями коллекции самых больших мифов и просто дезинформации по поводу того, что на самом деле происходит в Украине и о чем это соглашение. Реакция тоже очень разная. Есть много людей, которые нас поддерживают. Я об этом писала уже где-то, что самые большие евроинтеграторы иногда, в принципе, никогда не были в Украине. Это люди... Вот мы сегодня с утра с политиками и с активистами из партии D66 с 7 утра стояли на вокзале и раздавали листовки. Мы ведем кампанию за то, чтобы люди проголосовали за. И таких людей по всей стране их десятки, которые принимают активнейшее участие в этом. Да? С другой стороны, мы встречаем злых людей, людей, просто которые не верят, что это будет позитивную роль сыграет. И, конечно, коррупция, наверное, слово главный синоним в контексте Украины среди тех, которые готовы голосовать против.
Спасибо большое. Напоминаем, что на телефонной связи из Нидерландов с нами была Светлана Залещук. Не будем больше разорять Свету, потому что понимаем, что телефонная связь дорога. Главные посылы мы услышали. К сожалению, наверное, нам, как стране, приходится надеяться...
Соглашаться и надеяться на то, что мы можем получить в этих условиях.
В этих условиях. И будем надеяться, что все-таки явка будет настолько низка, чтобы мы гарантированно, да, получили этот результат. И просто как вариант, результат этого референдума... Просто референдум не состоится, и для нас это будет, ну, может быть, не совсем такая достойная выход из этой ситуации, но тем не менее...
Промежуточный или как-то так. И работать дальше, очевидно.
Однозначно. Бороться с коррупцией и делать, чтобы у нас было адекватно, чтобы нашу страну адекватно воспринимали в Европе. И Возвращаемся
в студию программы «Киев Донбасс». Ирина Соломко и Татьяна Трещинская с вами эти два часа. И Дмитрий Смеян, наш звукорежиссер, тоже с нами. И наш гостевой редактор Алена Бадюк, которая нам очень помогает. Все с нами, да. И Андрей Тетерук, народный депутат Украины, фракция «Народный фронт». Продолжаем разговор, связанный с разминированием на Донбассе, опасностью, которую это несет.
Вот мне еще хотел бы уточнить такой момент. Вот, коль мы говорили о вот этих, ну, как по мне, это абсолютно бесчеловечных таких вот ловушек, да, потому что, когда это направлено против детской жизни, это один вопрос, когда это там военный против военного, да, это вот равный против равного, а когда речь идет о детских жизнях, это уже просто кощунство и огромная жестокость. Вот вы были в Косово, вы там, если правильно же, вы были в миротворческой миссии.
Да, я был в миротворческой миссии, наша была отправлена от Министерства внутренних дел специальное миротворческое подразделение, и я был замкомандира, начальник штаба.
Вы тоже занимались вопросом разминирования, касались этих вопросов?
Нет, это полицейская миссия, мы обеспечивали безопасность анклавов сербских, проведение любых мероприятий, связанных с массовым нахождением людей в одном месте, чтобы все оставались в безопасности и не было провокаций.
Но,
и
тем не менее, вот работа. Эти и случаи, да, вот когда вот таким путем против детей работали, имели место в Косово, насколько они, в принципе, для мировой практики конфликтов распространены?
К сожалению, это совершенно трагическая история любой войны. Война, она отвратительна по своей сути. И все связанное с ней, вот кроме героизма, отвратительно. Потому что героизм — это единственная светлая составляющая войны. Она позволяет проявиться самым лучшим, самым человеческим качеством воинов, которые защищают мирную землю свою и своих друзей, свои семьи. Но в остальном война наполнена отвратительными моментами, и самое отвратительное — это как раз то, о чем мы сейчас говорим, что страдает гражданское население, страдают дети, и очень страшно, когда они погибают. Еще, наверное, страшнее, когда они остаются с маленького возраста калеками, и эта война остается для них на всю жизнь. Вот это самые трагические моменты, которые мы должны предупреждать. Каждый сам на своем месте. И вот, возвращаясь к тому, что Светлана сейчас, Залещук, проводит агитацию, я, в свою очередь, тоже давал интервью, хотел бы вернуться к этой теме, очень важно, потому что мы сейчас переходим на персоналии, и снова же связанные с негативом. Я, в свою очередь, когда комментировал, все-таки обращал внимание, что речь идет не о персоналиях, речь идет о судьбе украинского народа. И критически важно для каждого, кто будет голосовать в Нидерландах, понимать ту ответственность, которую они берут своим голосом. Каждый, он берет на себя ответственность за дальнейшую судьбу и развитие украинского народа. И вот этот посыл я хотел бы донести еще раз, что сейчас не идет речь о персоналиях. У нас общество перерождается, и ответственность растет. И персонали, связанные с негативом или позитивом, они второстепенны. Первично у нас развитие украинской государственности. И у нас нет населения, у нас наконец-то появились граждане и гражданское общество, которое понимает и несет ответственность за свои действия, свои поступки и то, как будет развиваться наша страна. Поэтому это очень важно.
Очень грустно, что проще думать все-таки мифами, да, и проще думать все-таки какими-то конкретными людьми, историю которых ты услышал и считаешь, что вот он не прав.
Возвращаясь к прогрессу, который я затронул, что я имел в виду? Дело в том, что за это время техника и научный потенциал постоянно расширялся. И сейчас мы используем совершенную технику для поиска минных полей. И то, что раньше делалось вручную, монотонно, сантиметр за сантиметром, с помощью щупа или миноискателя обезвреживались целые поля и гектары, это кропотливая, ежедневная,
и опасная в том числе.
И опасная работа, то сейчас разработана технология на стадии тестирования, которая будет позволять запускать беспилотник специальным программным обеспечением, специальными датчиками, которые в привязке к местности будут показывать локализацию с точностью до метра каждой мины.
То есть он так сканирует воздух?
Он сканирует площадь и на карте. Даже если его собьют, у нас остается переданный сигнал, карта местности с полностью установленными на ней минами, тип мины, ее геолокация. И это намного повышает, во-первых, эффективность. Мы видим, что там, к примеру, 200 мин. И мы можем знать, что если мы нашли и обезвредили 198, наша задача оставшиеся две обязательно найти. Это значительно ускорит, и речь уже не может идти о тех 20 годах, потому что техника и прогресс он позволяет нам это сделать в более сжатые сроки.
И вы сейчас не говорите не о теоретической возможности применения этой технологии в Украине.
Вы о тестировании говорите, да?
Мы говорим о том, что это уже рабочий образец, который проходит, вернее, заканчивается тестирование. Это, к счастью, делают наши украинские разработчики. Больше того, это делает наше Национальное космическое агентство. И я этот вопрос держу на контроле и буду заниматься тем, чтобы через наш комитет прошло это как можно быстрее, и мы позволили нашим военнослужащим, нашему Министерству обороны и Генеральному штабу получить это оборудование для того, чтобы процесс был совершенным и наиболее быстрым в степени исполнения.
И тут важно, что вот человеческий фактор исключается, да, если беспилотники, это же все-таки не люди, то есть тут меньше опасность для человеческих жизней.
Меньше опасность, выше вероятность нахождения и точнее. То есть мы больше понимаем, что перед нами находится. То есть, потому получается, что мы можем ставить свои минные поля. Бывают совершенно парадоксальные случаи, когда на эти минные поля накладываются еще минные поля противника или ДРГ, и совершенный винегрет выходит, которым не может разобраться в происшествии времени никто. Ни наша сторона, ни их сторона. И поэтому именно такая техника позволит нам контролировать и очищать нашу землю от смертельных предметов.
Получается, вот даже вот риск не сколько в том, чтобы обезвредить мину, да, сколько ее найти. Правильно? И вот этот беспилотник...
Это обоюдный риск. Да. Есть различные типы мин. Есть те, которые обезвреживаются, а есть противотанковые мины, которые извлекаются только подрывом. Mm-hmm. То есть они имеют специальные детонаторы, которые срабатывают при извлечении. Поэтому такие мины подрываются на месте. К сожалению, смертельный гений человечества в вопросах уничтожения друг друга, он иногда превосходит здравый смысл.
А есть ли какая-то информация в целом вот о типах мин, которые вот сейчас усеяна земля Донбасса, да, будем так говорить, вот объективно, да, какие типы там применялись, потому что, вот, мне кажется, когда вот начались это обострение на Донбассе, снова-таки была информация о том, что применяются запрещенные мины, которые, в принципе, запрещены ООН, даже потому что они...
Да, вот такого насколько это... Я бы не придерживался. Вы должны понимать, для тех, кто не специалисты, что любое оружие, оно убивает. Ну, это уже вопрос философии, насколько оно смертельно. Самое главное, что оружие конечной целью ставит убивать другого человека. Оно его или убьет пулей, и он умрет сразу, или он будет подорван на мине и тоже умрет сразу. Не имеет никакого значения. Важна сама ситуация, что человек вынужден убивать другого человека, и это кощунственно.
Потому что... о запрещенном не стоит говорить.
Нет,
да?
Нет смысла. Нет смысла. Есть, просто надо понимать, что мины, которые применяются, они в основном это противотанковые, которые служат для уничтожения техники, и противопехотные, которые служат для уничтожения живой силы противника.
Напоминаем, что в студии программы «Киев Донбасс» находится Андрей Тетерук, народный депутат фракции «Народный».
Народный депутат и Народный фронт.
Простите, за тавтологию, надо было депутат фракции.
Это хорошая тавтология.
Фронта, да, и говорим мы о разминировании Донбасса.
Вчера уже об этом говорилось на пресс-конференции, с которой мы, собственно, начинали. Это совместная пресс-конференция ЮНИСЕФ, агентство по чрезвычайным ситуациям и представителя Министерства образования, заместителя министра. И говорилось о том, что в школах учителя и психологи будут обучать детей. По крайней мере, Министерство образования работает над этим. Как правильно вести себя, живя, скажем так, в зоне конфликта, где эти мины есть? Есть ли такая международная практика? Насколько легко можно ли обучить, да, вот учитывая это детское любопытство, о котором вы говорили и начинали этот разговор, все-таки такие вещи нужно делать, да? То есть должна быть целая программа.
В обязательном порядке. Первые две недели, когда мы первый раз приехали в Косово, это обязательная программа. Первые две недели у нас начитка. Начитка лекций от местных полицейских, ну, имею в виду ООНовских полицейских, которые объясняли нам особенности ведения наших боевых, выполнения наших боевых заданий в этом районе ответственности. И отдельных несколько у нас занятий и уроков было как раз поведение с незнакомыми предметами. Для гражданского населения, которое не имеет специальных навыков, поведение должно быть ровным счетом одно. Увидел незнакомый предмет, подозрительный, который напоминает элементы мины, минометные мины, которые имеют характерное оперение, мины, которые установлены противопехотные, любой тип гранаты, который находится в траве или на открытой местности, все, что нужно это запомнить место, поставить любую ветку рядом, чтобы было ограничение какое-то, и немедленно доложить военным. Самому принимать какие-либо меры категорически недопустимо, потому что это приведет к катастрофическим последствиям. Потому что если это мина-растяжка, то надо учитывать, что порядка 5-6 метров могут находиться нитки, лески, и любое затрагивание такой нитки приведет к мгновенному подрыву этой мины-ловушки. Поэтому самому принимать никаких действий не нужно. Надо обозначить это на местности и немедленно сообщать военным. Они уже сделают свою работу должным образом.
И вот вчера, снова-таки возвращаясь к пресс-конференции, госпожа Барберис рассказала, что ЮНИСЕФ планирует запустить новую кампанию, которая будет ориентирована на различные возрастные категории. То есть это и мультики будут для младших детей, и веб-сайты для подростков. Совершенно разные вот направления. Как вы считаете, какие наиболее эффективные способ информирования? Это все-таки вот, когда прямой контакт с человеком, с ребенком, да, он может задать вопросы. Либо вот тоже мультики неплохой возможности, учитывая, что всех нельзя, наверное, пройти по всем школам и объяснить каждому ребенку это.
Очень классный вопрос. Действительно, очень важно показать наочно, принести даже муляжи и показать, как оно выглядит. И ответить на все вопросы, которые неизбежно возникают у подростков и детей. Они очень любопытны. И это любопытство надо удовлетворить самым безопасным образом. И самый лучший вариант — это наочный. Когда человек, который понимает в вопросах мин, приходит, показывает или с помощью слайдов, или с помощью научной агитации, или с помощью муляжей, как выглядят предметы, и порядок должен быть один, который я уже озвучил. Обозначить на местности и сообщить, и самому ни в коем случае не трогать. В качестве альтернативы, конечно же, есть подростки, которые уже практически все необходимые для них знания получают непосредственно из интернета. Это очень будет здорово, если это будет дублироваться наочно, с помощью виртуального обучения. И тем более, что виртуальное обучение сейчас занимает достаточно емкую нишу в нашей системе образования. И поэтому я считаю, это очень нужно. Все, что мы не сделаем, каждый на своем месте. Каждый флешмоб проведенный, каждая агитация, каждое информационное сообщение, услышанное и воспринятое каждым ребенком, оно обезопасит его от непоправимых действий.
Повышает шансы его на выживаемость.
Его, остаться здоровым человеком, да, и жить полноценной жизнью.
Вот мы с вами в прошлый раз говорили после определенного промежуточного этапа достижения договоренности в Минске о том, что должны быть сформированы карты минных полей, которые позволят нашим военным понимать, да, где те риски, которые, по сути, угрожают их жизни, и не только их жизни, но и, как мы уже говорили, гражданских людей, и со стороны ДНР тоже. То есть мы должны были передать им наши карты полей, и они со своей стороны должны были передать. Насколько этот процесс двигается? Следите ли вы за этим? Есть ли какой-то прогресс?
Процесс непосредственно, он идет. Но еще раз говорю, от точности мы не можем давать 100% гарантию. Скорее всего, да. Угу. Скорее всего, что мы будем иметь неполную информацию, которая будет требовать уточнения. И я очень надеюсь, что как раз вот эти средства, которые сейчас разрабатываются на наших предприятиях, помогут, во-первых, подтвердить, потому что информация важна чем? Достоверностью и своевременностью, подлинностью. То есть мы будем понимать, соответствуют ли те поданные планы реальному положению дел. И тогда мы можем уже гарантированно понимать, что мы имеем, какую ситуацию, и будем принимать правильное решение, как ее устранять. Только тогда мы будем готовы к этому.
А разминирование хотя бы как-то частичное началось?
Частичное разминирование уже идет долгое время.
А вот в каких
время.
Зонах, могли бы вы сказать, например?
Ну, смотрите, я могу сейчас привести фактические цифры, что да. За только 2016 год было уничтожено более 11 383 единиц взрывоопасных предметов и проверено территории 1724 гектара. Это, учитывая то, что это кропотливый человеческий труд, это титанический объем работы.
И это территории не просто, по которых там ходят люди, это могут быть территории, которые еще приспособлены под аграрные.
Я бы тоже об этом подумала, сельскохозяйственные работы.
Конечно же. Да. Учитывая, что у нас очень много, к сожалению, земель, которые были плодородны, и мы видели, какие прекрасные подсолнечники выращивали местные жители. Теперь это все перепахано смертоносными снарядами. Все это, конечно же, делает эту землю уже теперь непригодной. Более того, ее нужно очищать, и долгое время готовить обратно, чтобы она принесла жизнь. Да.
Потому что я тоже помню вот эти материалы наших коллег из зоны АТО, когда они, вот старенькая бабушка, которая говорит, вот я там в прошлом году сеяла здесь картошку, это мой единственный, по сути, способ, который позволяет мне прожить зиму и получить какую-то пищу, а сейчас у меня во дворе там куча боеприпасов, мин, и я не могу туда даже зайти, чтобы там что-то посеять.
Ну, каждый конкретный случай должен рассматриваться все-таки военными в зоне ответственности. И я искренне надеюсь, что
там, а вот кому можно звонить? Да? Вот, например, кто-то наш услышал, сказал, да, я понимаю, что есть угроза. Кому они могут обращаться? Чтобы
есть
их пришли...
головы селищных рад, есть
местная
службы
власть,
доверия.
Есть, да, в первую очередь которые, местная.
Да, местные, они власть. Уже организуют всю необходимую передачу информации. Тем более и в Луганске, и в Донецке... Очень четко сейчас идет взаимодействие с нашими украинскими военными, и я не думаю, что эту информацию кто-то будет игнорировать, потому что на кону стоит человеческая жизнь.
А вот вы сказали, один коротенький вопрос, простите, вы сказали, вот эти цифры привели, это только силами украинской стороны, либо с помощью все-таки ОБСЕ, либо наших европейских коллег?
Украинской стороны. Я не знаю.
А кто из международных организаций помогает в этом? Вот ОБСЕ, ну потому что они даже в нашей студии говорили, что есть учебные программы.
Миссия ООН. Отправлена, о которой мы говорили в прошлый раз, которая точно так же оценивает сейчас свой вклад, который они могут сделать, и они точно так же будут взаимодействовать вместе с нашими. То есть этот процесс будет интегрирован в систему разминирования украинскую и будет ее дополнять, потому что территории, которые охвачены минированием, достаточно огромны. Большие. И я считаю, что там всем найдется применение, всем организациям, которые будут иметь возможность и потенциал для разминирования украинской территории.
Еще один короткий вопрос об информировании. У нас фактически полторы минуты, две минутки остается до конца эфира. Иногда вот информационные сообщения тоже встречаются. Бабушка там или мама, неважно, вела ребенка, потому что, чтобы сократить путь, да, и они шли через...
Не по дороге.
Не по дороге, а через места, которые заминированы. Это, ну, с точки зрения человеческой жизни и опасности для человеческой жизни, очень странно, с одной стороны, звучит, а с другой стороны, они, наверное, просто привыкают к тому, что это рядом. Может быть, информирование должно касаться и взрослых, а не только детей все-таки?
Ну, в обязательном порядке мы просто делаем больше упор на детей, потому что они более игривы, более любопытны. Но взрослые несут ответственность за поведение детей и за то, где они находятся. И разъяснение должно быть на всех уровнях. Я затронул детский вопрос, потому что он наиболее чувствительный. Но знать должны все. От военных, от командира до последнего солдата в подразделении. От головы сельской рады, заканчивая последним жителем деревень, городов, которые находятся в зоне потенциального минирования и потенциального, скажем так, нахождения таких взрывоопасных предметов. Учитывая диапазон диверсионно-разведывательных групп, это достаточно распространенная территория. Все должны знать, понимать, в какой территории находятся, в каких условиях живут, и быть максимально внимательными и ответственными.
Спасибо вам. Андрей Тетерук, народный депутат Украины, фракция «Народный фронт» был нашим гостем.